Глава 14. «И не разрешайте ему вставать с постели. Если он встанет, то переколотит у вас всю посуду и разобьет кому-нибудь лоб». Николай Носов. Примерно в это же время, где-то очень-очень далеко, так далеко, что трудно даже представить где, товарищ пассионарио мучился совершенно противоположной проблемой. Он как раз безуспешно пытался вспомнить, как попал туда, где находится. Нет, не подумайте, чего он ни капли не пил перед этим, но травы вчера было так много, что трудно было прямо сразу, проснувшись, сообразить, почему он не в лесу, как было все последние дни, а в помещении и перед глазами не стеганое одеяло, а голубая обивка дивана в огромных белых ромашках. Это надо ж было додуматься таким диван обить. Первым делом товарищ протер глаза и потряс головой, надеясь, что это просто последствия злоупотребления неподобающими воскурениями, и от его нехитрых действий все встанет на место. Незнакомая комната оказалась вполне реальной, однако память слегка прояснилась и неохотно подсказала, что вчера он куда-то летел, причем не своим ходом, а в маленькой летающей карете. Только вот с кем и куда? Наверное, решил он, надо встать, умыться, выпить кофе, а там все само собой вспомнится, когда голова немного перестанет болеть и заработает в нормальном режиме. Пассионарио сполз с дивана и огляделся по сторонам. Первым делом он обнаружил пару кресел той же жуткой расцветки, что и диван, голубые в белых ромашках. Потом небольшой низкий столик из гладкого полупрозрачного материала, заваленный пустыми жестяными банками и яркими фантиками. Столик был теплого оливкового цвета и имел невообразимую форму кляксы с дыркой посередине. Вождь и идеолог грешным делом даже засомневался, а не сотворил ли он сам это чудо мебельного производства вчера по укурке. Потом, прикинув свои возможности, решил все же, что не осилил бы, и стал рыться в куче фантиков, надеясь найти что-то съедобное, поскольку память смутно напомнила, что в этих фантиках содержалось что-то сладкое, а в банках что-то жидкое. Банки оказались пусты, однако он отыскал несколько непочатых пакетиков и погребенную под фантиками чашку с остывшим кофе, которую вчера явно путали с пепельницей. Развернув пакетик, неисправимый сластена пассионарио радостно вгрызся в его содержимое, отхлебнул холодный кофе и продолжил осмотр помещения, надеясь еще что-нибудь вспомнить. Лежащая в одном из кресел гитара слегка расширила круг воспоминаний. Помимо кофе, травы и конфет, вчера здесь имел место небольшой самодеятельный концерт. Во всяком случае, сам он точно исполнял баллады наставника и революционные песни собственного сочинения. А его собеседник, в свою очередь, а с кем он, собственно, здесь заседал? Скользнув глазом дальше, пассионарио обнаружил загадочный предмет мебели с темным стеклянным окном посередине и яркую картинку на стене над ним, изображавшую, несомненно, группу бардов. Ни одному нормальному человеку не пришло бы в голову так одеться, особенно как второй слева, толстощекий лохматый блондин в трех рубашках разных цветов, одна поверх другой. Круглая физиономия блондина в трех рубашках показалась вождю чем-то знакомой, и, поднапрягшись, он окончательно вспомнил, как сюда попал и что тут делал. Это же тот самый милый старичок, что прилетал в гости к лесным жителям. Точно он, только молодой. Петь песни они начали еще в лесу, как только ребята немного выпили, а потом старичку понравилось творчество молодого барда, и он затащил его к себе домой. Ну вот, все и понятно. Это с ним они тут вчера развлекались две гитары и тянули косяк за косяком, пока не попадали. Только где же он сам? Пошел спать в другую комнату или полетел куда-то дальше веселиться? Ладно, разберемся. А вот этот ящик хозяин вчера каким-то образом включал, и в нем можно было видеть, как в магическом зеркале, даже лучше, не только сквозь пространство, но и сквозь время. Да, вчера это стекло светилось, и на нем играли эти пятеро молодых ребят. Рыжий певец, гитарист в трех рубашках, хин-барабанщик, парень с черным лицом и изогнутой трубой, и еще один непонятно, на чем он там играл. Занятно, наверное, хранить в волшебном ящике воспоминания о своей веселой молодости. Захотел — посмотрел. Это, видимо, и есть тот самый монитор, о котором мэтр Максимилиано рассказывал. При воспоминании о наставнике настроение у пассионарио вдруг резко испортилось. Хорош предводитель, нечего сказать. Бросил все на произвол судьбы, удрал неизвестно куда, жрет тут конфеты, курит траву и развлекается музыкой. А там Амарго наверняка опять с ума сходит. Стелла его таблетками кормит. Охрана во главе с Доном Аквилио потихоньку плачет по углам. Наставники гневаются, а деятельный принц Мафей торчит у зеркала, пытаясь отыскать пропавшего приятеля и рискуя вляпаться в какие-нибудь неприятности. Вот позорище! Сколько же он тут болтается? Дня три, не меньше. И кто он после этого? Слов не находится. Был бы жив Кантор, уж он бы слова нашел, самые что ни на есть правильные. Выдающиеся способности к художественной матерщине — это все, что осталось в нем от барда. Вспомнив про Кантора, вождь-идеолог пришел в полное уныние и задумался, как же ему теперь отсюда выбираться. Надо ведь возвращаться домой, он же обещал. Только как теперь вернуться? Если это мир Альфа, значит, он опять где-то напутал при телепортации и попал не туда, куда намеревался. И чтобы вернуться домой, надо опять скакать между мирами, пока не попадешь в свой. А так можно скакать неограниченно долгое время. Объявиться официально и попросить отослать его домой через Т-кабину? Так ведь либо несведущие граждане за психа примут, либо с наставника его начальство три шкуры спустит. Может, в эльфийское посольство сходить? Мэтр Максимилиана говорил, что на Альфе есть эльфийское посольство. А где его искать? Разве что подождать, пока не проснется гостеприимный хозяин, и попробовать у него спросить. Правда, дедуля по-мистралийски не в зуб ногой, но как-то же они до сих пор общались. Его размышления были прерваны звонким щелчком дверного замка и шагами в коридоре. И не успел пассионарио подумать, куда же это уходил развеселый старый бард, как в комнату, кого-то по пути окликая, шагнуло довольно забавное существо, которое на глаз можно было определить как особо неудавшегося полуэльфа. Может, для людей он был и ничего, если не считать ушей и оливкового цвета кожи, но по эльфийским канонам красоты парень тянул на неизлечимого урода. Слишком много в нем было человеческого, и как раз того, что у эльфов не приветствуется. Круглая физиономия с пухлыми щеками, курносый нос и тяжеловесное человеческое телосложение с явной склонностью к полноте вряд ли могли считаться эстетичными по их понятиям. А уж уши были вовсе венцом творения. Огромные лопухи, по-эльфийски заостренные и по-человечески оттопыренные. Они нахально торчали из-под рыжевато-золотистых лохматых волос. «Привет!» — растерянно произнес лопоухий пришелец на чистом эльфийском. «Ты кто?» «Я здесь в гостях», — медленно подбирая слова, пояснил пассионарию, недоумевая, с чего вдруг к нему обращаются на этом языке. Потом сообразил, что если парень полуэльф, то он, разумеется, непременно хоть немного маг, и разглядеться брата может с первого взгляда.
«Охренеть!» — восхитился гость, продолжая его изучать. «У тебя круглые уши или мне с бодуна мерещится?» «Круглые», — утешил его пассионарию. «А что?» «Батя всегда тащит в дом разных прикольных типов, особенно если паукурки», — жизнерадостно пояснил гость, плюхаясь в кресло. «Но эльфа с круглыми ушами я еще не видел. Где он тебя выкопал? У тебя тоже тут родня? А почему я тебя до сих пор не знаю? Как тебя зовут?»
«Ребята в лесу звали меня Бэтмен», — вспомнил пассионарио. «Сойдет?»
«Нормально», — хохотнул веселый полуэльф и зашуршал фантиками на столе. «А меня папа зовет Толиком. Мама, разумеется, иначе, но Толик мне больше нравится. Короче и прикольнее». «Этот дедуля твой отец?» — уточнил пассионарио, хотя уточнения не требовались. Уж слишком явно было портретное сходство между этим Толиком и портретом хозяина в молодости, если опять же не считать ушей. «А что, не видно?» — все так же жизнерадостно отозвался Толик, продолжая копаться. «Но вы даете. Вдвоем столько шоколада сожрать. Вас не обсыплет? А с чего тебя зеленый Бэтменом прозвали?»
«Кажется, потому что я летаю», — предположил пассионарио. «Но я не уверен».
«Ты еще и летаешь? А не боишься, что поймают?»
«Кто?»
«Да кто угодно, хоть самые обычные винты».
«За что?»
«Странный ты какой-то. Ты что, с луны свалился? В первый раз на Альфе? Не знаешь, что здесь запрещено колдовать?»
«Почему?»
«Не понял. Ты отсталый какой-то или дурака валяешь? Кто бы тебя пустил на Альфу без подписки, что ты будешь соблюдать договор Раэла?»
«В жизни про такой не слышал», — честно признался пассионарио. «А на Альфу я угодил нечаянно, телепортировался неудачно. И теперь не знаю, как домой попасть. Ты сам местный или с Эпсилона?»
«Да как тебе сказать? Я и там болтаюсь. Здесь колдовать нельзя, и без этого становится скучно. А с эльфами я подолгу не могу. Жуткие снобы раздражают своим эстетством. А люди жлобы несусветные и тоже очень скоро меня достают. Вот и живу понемногу. То там, то тут. Поскольку я от одних и от других быстро устаю. А ты?»
«А я с Дельты», — вздохнул Пассионарио.
«Ну, нифига себе! Это же закрытый мир, как тебя угораздило!»
«Родился я там и живу».
«А, так ты вроде меня», — понимающе кивнул Толик, выкапывая из-под груды смятых бумажек банку. «О, пиво нашел! Ну, хоть что-то! А на Дельте еще бывают эльфы?»
«Бывают, но редко. Нас таких всего двое во всем мире. Я и один мой приятель».
«Да? А кто из вас, бедный сыночек Хауляна, ты или твой приятель?»
«Ты знаешь папу?» — обрадовался Пассионарио. «Он тебе даже обо мне рассказывал?»
«Понятное дело, он вообще любитель потрепаться в постели о чем-нибудь сентиментальном». «А вы с ним...» — осторожно уточнил Пассионарио, надеясь, что его не слишком явно перекосило от такого откровенного заявления.
«Дело прошлое», — охотно пояснил Толик. «Был у нас бурный роман, который закончился не менее бурной сценой ревности, когда мы не поделили одну веселую девчонку. Теперь вспомнить стыдно, из-за чего было заводиться. Прекрасно могли бы и втроем. Но он ничего, мне понравился. В отличие от остальных эльфов, находил меня симпатичным. У него вообще своеобразный вкус».
«Я в курсе», — согласился Пассионарио, немедленно вспомнив папину последнюю безответную любовь. «Нет, с этими эльфами точно рехнуться можно».
«А ты с ним видишься? Как у него дела?»
«В порядке. Влюбился по уши в здоровенного мужика, а тот пришел в ужас от одной мысли о чем-то подобном. Теперь папа вдохновенно страдает и с горя утешается со всеми близлежащими дамами, а объект его любви психует и переживает, что о нем люди подумают».
«Значит, точно в порядке», — засмеялся Толик. «Увидишь папу, передавай от меня привет, а я, наверное, пойду в подвальчик». Кофе выпью, с народом потусуюсь. А то мой драгоценный предок теперь до полудня будет дрыхнуть. Он и без всякой травы не дурак поспать, а после такой ночки тем более. Нет, господа, люблю я своего папу. Вот так приходишь к нему в гости, к почтенному дедушке пенсионного возраста, и что там застаешь? В доме бардак, по диванам валяются какие-то левые гости, а сам почтенный дедушка спит обкуренный. А еще говорят, будто эльфы несерьезные и безответственные». «Ты как, Бэтмен, несерьезный и безответственный?»
«Ужасно», — признался Пассионарио. «Но это же не только про эльфов говорят, про бардов тоже. А твой папа, такие даже среди бардов редко встречаются. Мало кому удается полностью сохранить огонь в таком почтенном возрасте».
«Ну, если говорить о людях, то, конечно», — согласился Толик и полюбовался на картинку на стене. «Но должен сказать, папа правильный человек». Никогда ни о чем не переживал, потому и дожил до своих лет, и огонь сохранил, и еще долго проживет, если не свернет себе шею как-нибудь по пьяни или по укурке. «Эти-то парни», — он кивнул на картинку, — «ведь никого уже в живых нет. Даже сам Кангрем к старости совсем сдал. А какие замечательные ребята были! Ой, ты же, наверное, никогда не слышал о них, ты же из закрытого мира».
«Слышал», — ахнул потрясенный идеолог, мгновенно забыв о всякой конспирации. «Так твой папа тот самый соло-гитарист из вредных ископаемых?»
«А что, ваш мир вовсе не такой закрытый, как говорят? Или откуда ты это знаешь?»
«Переселенцы говорили», — спохватился Пассионарио, поняв, что ляпнул лишнее.
«Какие переселенцы? К вам что, массово переселяются?»
«Не массово, но бывают единичные случаи. Происходит некий магический обмен, суть которого до сих пор никто не смог объяснить. Когда умирает маг, он каким-то образом не совсем умирает, а перемещается в иной мир, а взамен, соответственно, из того мира перемещается кто-то еще, для равновесия. Назад они вернуться не могут, вот и остаются у нас. Живут себе, рассказывают всякие интересные вещи».
«А, я думал, они обычным путем переселяются. Ну, вроде как эльфы путешествуют между мирами».
«А ты умеешь?»
«Что, перемещаться между мирами? Само собой». «А ты разве сам не умеешь, что такие дурацкие вопросы задаешь?»
«В том-то и дело», — вздохнул Пассионарио. «Не умею. Я сюда нечаянно залетел, а теперь не знаю, как мне домой вернуться. Ты ничего не посоветуешь?»
«А что я могу посоветовать?» «Я тебя отправить не смогу, я никогда не был на Дельте. Разве что своих эльфийских родственников поспрашивать.
Но не хочется. Они меня не особенно любят. Даже мама до сих пор ужасается, как это она могла произвести на свет такого урода.
А как ее угораздило, полюбопытствовал пассионарио, которому действительно было интересно, как эта эльфийка могла позариться на пухленького барда. Или ей нравились полные мужчины?
О, это отдельная история, рассмеялся Толик. Она поспорила с подругой, что переспит с Канграмом. Приперлась на концерт, а после концерта поехала с ребятами кутить. Они обычно поклонниц с собой не таскали, но для эльфийки сделали исключение. Весь вечер она к Канграму клеилась, а тот человек серьезный, семейный, не соблазнился даже из чистого интереса. Поморочил маме голову и смылся домой, к жене, а мама к тому моменту напилась уже до того, что ей и папа ничего показался. Потом прошло некоторое время, родился я, и мама, как это любят делать эльфийки, подкинула меня папе, рассудив, что раз люди так привязаны к своим детям, то пусть этот любвеобильный человек меня и растит.
А папе такой подарочек был куда как кстати. У него то гастроли, то репетиции, то всяческие мероприятия, ну, как у всякого музыканта. Так что меня нянчили бескорыстные поклонницы, а он только временами забегал потетешкать. А потом, когда я подрос и пошел силой баловаться, случился международный скандал. Маму мигом отыскали и обязали заниматься моим воспитанием. С тех пор я и болтаюсь между двумя мирами. Но сегодня у меня что-то нет никакого настроения общаться с эльфами, тем более просить их об одолжениях. Давай лучше знаешь, как сделаем? Ты попробуй добраться домой сам, а я с тобой пойду. Если что будет не так, всегда сможем вернуться сюда, в папину квартиру, и начать сначала.
Прямо сейчас? — растерялся пассионарио.
А ты что, хочешь, чтобы тебя тут изловили все-таки за твои полеты и прочие магические художества? Странно еще, что до сих пор никто не обратил внимания. Я бы, конечно, не против пообщаться с тобой и поближе познакомиться, но как-то не хочется попасть в соучастники. Ты, как случайный гость из закрытого мира, может, и отвертишься, а я-то подписку давал, и отвечать мне придется. Так что давай убираться отсюда, а познакомиться можно и потом.
Ну, хорошо, только неудобно как-то. Я даже не попрощался с твоим папой и не поблагодарил его за гостеприимство.
Я ему передам твои прощания и благодарности. Ты ж все равно ни одного местного языка не знаешь. Как вы с ним до сих пор общались?
Не знаю, как-то получалось. После пары косяков языковой барьер исчезает.
Понятно. Вот тебе шоколадка и фирменная кепочка на память. Пошли.
Она же мне велика, растерялся пассионарио, примеряя красную шапочку с огромным козырьком.
Деревня, она безразмерная, там сзади можно подтянуть. Надевай, она к твоей раздолбайке как раз подойдет.
А что на ней написано?
Радиоприкол. Я там работаю, на радио. Передачу веду. Ты не отвлекайся, а то опять промахнешься. Пассионарио надел подаренный головной убор и сосредоточился на ориентирах учебной комнаты Мафея. Лучше бы, конечно, было наведаться сначала на базу и успокоить своих безутешных телохранителей, но тащить туда жизнерадостного Толика было бы как-то неуместно. Лучше уж к Мафею, там хоть поймут правильно. Первая попытка оказалась неудачной. Вместо предполагаемой комнаты они оказались на пустынной равнине среди каких-то древних руин.
«Драпаем отсюда!» — мгновенно всполошился Толик. «Нефиг нам делать на капе. Набегут местные, будет драка. А оно нам надо?»
«А они агрессивны?» — уточнил пассионарио, стараясь сосредоточиться получше.
«Ну ты спросил. Постъядерная цивилизация. Какие они еще должны быть? За пару ботинок башку открутят».
«А, я здесь был», — вспомнил непутевый маг. «Еле ноги унес».
«Вот и давай уносить, пока нас никто не увидел».
Следующий пейзаж был приятнее. Редкий лиственный лес, над верхушками которого возвышались тонкие башни то ли дворца, то ли храма. Легкий ветерок доносил мелодичный звон множества колокольчиков и негромкое пение на несколько голосов. Однако Толик снова потребовал убираться поскорее, так как шархи вообще-то ребята хорошие, но очень не любят, когда к ним вламываются без спросу и могут обидеться. Пассионарио очень хотелось взглянуть на историческую родину мэтра Максимилиана, но заработать очередные неприятности желания не было, поэтому он незамедлительно последовал совету. Оглядевшись в очередной раз, он обрадованно заметил.
«О, а здесь я уже был. Я помню эту свалку».
«Да что тебя так и тянет на капу?» — недовольно проворчал Толик. «Давай убираться, не хватало только на граков напороться. Говорят, они на таких свалках любят селиться».
«А это кто такие?» — уточнил пассионарио, в очередной раз пытаясь вспомнить проклятые ориентиры, которые почему-то никак не срабатывали.
очень гадостные мутировавшие твари, здоровые, зубастые, и что противно, их магия не берет. И лазер, и плазма, и обычный огонь, а пули просто насквозь проходят, как сквозь кисель, и никакого вреда не причиняют».
«Действительно гадостные», — согласился пассионарио, вспомнив, как драпал с этой свалки в прошлый раз и сразу перестав радоваться знакомым местам. «Хуже троллей. Тех хоть огонь берет, а при известной сноровке можно и мечом управиться. Кстати, тот парень, по которому безнадежно сохнет мой влюбленный папа, однажды свернул шею троллю голыми руками».
«Верю», — охотно согласился Толик. «Хауляну такие всегда нравились. Но все-таки давай убираться из этого нехорошего места. А то у нас с тобой не получится, как у этого замечательного парня. И если нападут граки...»
С четвертого раза вождю и идеологу все же удалось попасть в цель. Почти точно. Но вместо учебной комнаты вломились в спальню. Подумаешь, мелочи. Все равно мафия не была ни там, ни там. Наверное, или развлекается где-то, или наставник увел на полевые занятия.
«Попал», — сообщил он, пропуская нового знакомого в дверь. «Вот здесь и живет мой приятель. Можешь взять ориентиры и заходить в гости. Скажешь, что меня ищешь, и познакомишься сам. Я вижу, ты парень общительный. Только постарайся не попадаться на глаза королю. А если попадешься, прикинься нормальным эльфом с Эпсилона. А об Альфе даже не упоминай, а то он так и старается завязать знакомство в других мирах. А это может не понравиться службе Дельта».
«Ты не слишком много знаешь для парня из закрытого мира, который в первый раз на Альфе», — хитро прищурился Толик. «Ну да ладно, делишки службы Дельта меня не касаются. Будет время, загляну. А ты, если опять потеряешься, приходи сразу к папе. Он будет рад тебя видеть, а я, если что, помогу домой добраться. Хауляну привет передавай».
«Хорошо», — кивнул пассионарио. «Спасибо».
«На здоровье», — засмеялся Толик и исчез почти мгновенно. А блудный принц переместился на верхушку башни, что вдруг не попасться кому-нибудь на глаза, и принялся вспоминать ориентиры памятной лестничной площадки, заветной дверью, в которую он неоднократно стучал по утрам. Как ни печально это все, как ни тяжело, он все же обещал Амарго, что сам сходит к безутешной подруге Кантера. Обещал, значит, надо сходить. Вот он немного посидит, наберется мужества, соберется с духом и все-таки наведается. Хоть бы ее дома не было, что ли. Мужество неустрашимый вождь набирался 4 часа, так что, когда он все-таки постучал в знакомую дверь, был уже вечер. На стук долго никто не отвечал, и товарищ пассионарио уже решил было, что судьба смилостивилась над ним и дала возможность отложить тягостный разговор на неопределенное время. Но тут отворилась дверь напротив, и на площадку выглянула соседка. «Вы Ольгу ищете?» — поинтересовалась она, с интересом рассматривая его костюм.
«Да», — ответил пассионарио, с запозданием вспомнив, во что он одет, и понимая, что деваться уже некуда. Когда и как он умудрился сменить свой камзол на эту раздолбайку, а штаны на джинсы он помнил плохо. Кажется, штаны порвались, и ему кто-то дал свои, а камзол... А, вспомнил, поменялись с одним парнем на память. Хоть бы переоделся, балбес.
«А Ольга здесь сейчас не живет», — охотно просветила его соседка. «Господин Жак пригласил ее пожить некоторое время у него. А вы кто? Барт? А где ваша гитара? Или вы художник?»
«Я поэт», — вдохновенно начал врать пассионарио, одновременно изыскивая повод поскорее смыться, поскольку явственно чувствовал излишний интерес к своей особе со стороны любопытной девицы. «Хотел познакомиться с творчеством выдающихся бардов других миров. До меня дошли слухи, что проживающая здесь дама обладает уникальными образцами этого самого творчества. А где мне найти этого гостеприимного господина Жака?»
«Поэт!» — восторженно захлопала глазками соседка и кокетливо улыбнулась. «Подумать только! А вы не...» «Прошу вас!» — напомнил вождь и идеолог, все сильнее ощущая, что интерес юной дамы к незнакомому поэту начинает переходить всякие рамки подобающего порядочным девицам. «Вы отвлеклись. Вы как раз собирались объяснить мне, где живет господин Жак».
«Недалеко», — очень медленно начала объяснять девица, не сводя с него глаз. «Всего 5 кварталов, если идти по левой стороне улицы по направлению к центру, а у фонтана свернуть направо, и там будет виден очень высокий железный забор. Его там все знают. Спросите, где дом старой Джессики, вам покажут. Но их все равно в это время дома нет. Может, вы зайдете, подождете?»
«Ага,
Посидите, выпейте чаю, почитайте стихи, а там, может, и перепихнемся между делом», — недовольно подумал пассионарио, у которого не было никакого настроения флиртовать со всякими посторонними соседками, и кратко ответил: «Большое спасибо. Прощайте». Когда беглый поэт спускался по лестнице, в подъезде витало невыразимое разочарование. Дом Жака он нашел почти сразу, хотя добираться пришлось пешком по улице, привлекая внимание прохожих своим неуместным нарядом и красной шапочкой. Где-то на середине пути к мистралицу попыталась привязаться группа местной шпаны, начав издалека отпускать замечания касательно его костюма. Так что пришлось остановиться и внушительно посмотреть на них в упор, ненавязчиво поигрывая огненным шариком. Геройских ребят тут же как ветром сдуло. «Все-таки это вам не мистралия, господа. Здесь не находится дураков связываться с магом на предмет, кто кому начистит чайник».